Откровение, 14 глава, 15-16 стихи. Здесь сказано следующее. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с другим острым серпом, и иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел из жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: „Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды“. И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия». Такая бочка небольшая, для детей объясняю, что такое точило, там, где топчут. «И истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий». Ну, можно читать очень долго про язвы, про гнев, про убийство грешников и про спасение праведников. Ну, в общем, уже достаточно понятно даже тем, кто никогда не читал книгу Откровения и 24 главу книги Матфея, Евангелия Матфея, что жатва – это не только праздник урожая, где мы осенью, а евреи в Пятидесятницу отмечают праздник первого урожая, но это и также прообраз великой жатвы, которую сейчас мы читали. Это событие наступит, я бы от себя добавил, не будучи пророком, тем не менее, уже наступило. В России, в Украине, в многих местах земли, на самом деле, сейчас 57 конфликтов, очень большая жатва. Просто очень большая. Я скажу о физическом смысле жатвы. Я очень мало серпом собирал, значит, ну, в основном не пшеницу, кстати, а траву лишнюю. Это очень тяжелый труд. В наклонку, в необычной совершенно такой позе, я бы сказал, и с большим очень усилием. Сухая пшеница, сухая трава, она очень плохо жнется, то есть режется. И поэтому праздник жатвы – это праздник после очень тяжелого труда. То есть в то время, когда вообще он появился еще в Ветхом Завете, этот праздник, тогда это был праздник радости в связи с тем, что жатва там ознавалась со шествием Святого Духа. Так случилось, кстати, в Пятидесятницу, как особой помощью Божией. Народ изнемогает от того, что ему надо обеспечивать свою пищу. Но мы видим, что в Новом Завете этот смысл уже окрашивается трагической ноткой. Вообще о трагизме, если поговорить не только о труде, но и о трагизме 2Т, мы не осознаем почти все, до какой степени мы, по сути дела, все еще дети, играющие своей жизнью, избегающие реальности, ищущие укрытие в объятиях символической матери, усыпленные своими детскими фантазиями. Очень редко кто из нас, до 60 даже позже, способен воспринимать нашу жизнь такой, какая она есть на самом деле. Без розовых очков смотреть в лицо реальности, не погружая в свой воображаемый, виртуальный, часто легче, полно всяких кинофильмов, мир и игр, созданный по своему вкусу, как это делает испуганный ребенок. Мы столкнулись, или ребенок сталкивается в своей жизни с огромным миром, и чтобы смягчить ощущение своей ничтожности, одиночества, беспомощности и беззащитности, мы выдумываем виртуальный мир. И очень часто, не приходя в сознание, мы так и уходим из этого мира. Мы всю жизнь думаем, все будет хорошо. Я думаю, каждая женщина такие слова произносила раз 1000 в жизни, да? Когда очень все плохо, ну и мужчины многие тоже. Все будет хорошо. Я вас уверяю, все не будет хорошо. И Бог-то потом говорит сейчас. Не будет. Если ты в своей жизни сеял зло, хорошо не будет. Если в Библии посмотреть, там написано, мы будем судимы по делам своим. Религия и вера всего лишь инструмент исправления жизни, а не путь прямой к спасению. Вот я уверовал, и после этого хоть трава не растет. Я вас уверяю, трава вырастет. Какие семена мы садим, такие мы и пожинаем. Причем мы садим одну картошку, правда, обычно, даже бывает половинку я садил нынче, а выращиваем до 15. Если ты одну половинку добра в жизни посадил, а вырастил до 15 добра, ну ладно. А если ты половинку зла посадил в своей жизни, а придет тебе сколько? Да, бывает ведро. Бывает мешок. В Библии сказано, если кто-то за меня оставит жену, мать, родственников, детей, во сколько раз он воздаст? В 100. Вот, видите, ведро, мешок, очень много. Бог поступает так, как призывает нас. Вы когда кому-то даете, как давайте? Мерою наполненную, пересыпли, чтобы она пересыпалась, понимаете, дайте семечки, допустим, и что-то еще, утрамбованные и еще утрясенные, нагнетенные. Вот так дает Бог. Но совершенно так же Бог и спрашивает. У Бога нет ничего наполовинку. Я немного люблю, немного жалею или чуть-чуть гневаюсь. Как в Тойоте, по утрам блондинка решит, ей что нужно, допустим, шубку, и она решила немножко погневаться чуть-чуть для того, чтобы к вечеру была шубка. И вот это детское отношение к жизни – это самая главная проблема нашего русского народа, я бы сказал. Много есть народов наивных, конечно, где-то там на островах, я ничего не говорю, папуасов, но, простите, папуасы, но действительно в своей реальной оценке мы заблуждаемся катастрофически по поводу своей личной судьбы, своего личного приговора, по поводу нашей страны, нашего Отечества и всего земного шара часто. И вот Библия – это та, одна из немногих книг пророческих, которая приводит нас к истинному пониманию, что на самом деле детские фантазии, а что есть реальность, как она есть, и чтобы ее не приукрашивать. Это понятно, почему мы приукрашиваем, чтобы легче было жить. Это понятно, это детское, это для ребенка это простительно и даже полезно. Для взрослого человека это неправильно, потому что все эти разговоры, Ландау был такой нобелевский лауреат, кстати, он жил в времена Сталина, когда хватали в каждой квартире практически, да, в Питере, я помню, и писали люди, которые хватали. Так вот, вот в это время, когда хватали, нобелевский лауреат Ландау, физик, сказал, все эти разговоры о трудных временах есть способ прикрыть лень, бездействие и уныние. Работать надо. А там, глядишь, и времена изменятся. Да, действительно, Ландау пережил и сталинские гонения, и в итоге получил Нобелевку, и Хрущев изменил времена, потом еще и Горбачев изменил, но сейчас потихонечку все обратно идет. Патриарх Кирилл заявил вчера, что подлинно верующий человек становится непобедимым, что когда в нем сильное измерение, связанное с вечностью, он перестает бояться смерти. Выходит, Иисус, он был неподлинным христианином, если так можно выразиться, да, неподлинно верующим, потому что он ужасался и тосковал перед смертью. Не правда ли? И пот был как кровь. Значит, вот тут есть такое высказывание, что вот вы, допустим, люди, вы, если вдруг подлинно верующие, то вы непобедимы, а? И второе, значит, вы перестаете бояться смерти. Кто, где такое написано? Бред полный. Человек всегда будет бояться смерти. Это единственный способ, чтобы он был верующим по-настоящему. Если он не будет бояться смерти, он будет чудить. Мы все это знаем, проходили все до одного. Мужчины, по крайней мере, да и женщин часто. Иисус ужасался и тосковал перед смертью. Он говорил, Господи, я не хочу, ну, раз твоя воля, давай. То есть бояться смерти, понимать, снять розовые очки, вот эти вот псевдоверы, которые, знаете, мания величия скорее, я думаю. Вот это и есть задача Писания. Поставить человека перед реальными проблемами, чтобы он, наконец, начал реально их решать. Не делать вид такой лайт-вера, лайт-религия такая, все упрощенка, все максимально упроститься. В конце жизни, знаете, такая мечта христианина, знаете, да? Всю жизнь жить как хотел, а в конце, умирая, успей сказать, Господи помилуй. Правда, нет? Ну, я что, да. Всю жизнь делать, что попало. Но в конце таким хрипом уже все, последнее слово. И все, как вот разбойник на кресте. Разбойник на кресте умудрился за пару минут перевернуть веру многих людей. Сотник уверовал. И он был на кресте, а не на сонной кровати. Поэтому на разбойника надеяться, это себя не любить. Ты должен сделать... Дорогой христианин, добро и зла, потому что больше его не из чего делать. На свете царит, псалом Иисуса, идет за ним кто? Да? не имеющий в нем ничего. Вот они пришли сейчас. И единственная задача христианина – это уметь делать добро из зла, потому что больше его добро не с чего делать. Действительно, это фраза из Стругацких. Страшная реальность, где не только разгуливают ожившие мертвецы и такие всякие студни ведьминные и скрипят мутанты, но реальная жизнь, как она есть. Просто на нее наглядеть реально. Недомысливать хорошие хвостики. Мы часто в своей жизни, когда живем до этого хрипа смертельного, говорим «наше сердце», «наши планы», как будто они и впрямь наши. А между тем есть некая сила, и вот сегодня вот у нас есть брат, который пришел с военкомата, есть некая сила, которая швыряет нас куда попало, а затем укладывает нас в гроб. И мы о ней ничего не знаем, об этой силе, ниоткуда она явилась, никуда она стремится. Я вот вчера видео глядел этих очень пожилых тоже людей из Магадана. Мы, говорит, не знаем, куда едем. Мы стремимся, конечно, расти ввысь, мы стремимся раскинуться своими сучьями и ветками. Но что из этого делать, решает почва и погода. Если твою макушку ударила молния, бедное дерево, оно расщепит тебя до самых корней. Что толку с твоего стремления ввысь? Поэтому Господь говорит, что бодрствуйте и молитесь. Вот именно поэтому. Когда ударит молния, когда придет повестка, когда стукнет инфаркт, никто не знает. Вчера похоронили брата, 34 года сердца. Господь так ведет, что бывают очень уникальные случаи. Например, 6 августа 1945-го бомбардировка Хиросимы. Погибло 74 тысячи сразу и потом еще 160 тысяч. Среди них был некий молодой инженер из города Нагасаки, который был в 3 километрах. Он представлял компанию там по деловым вопросам Митсубиси. Итак, он был в 3 километрах, получил ожог левой стороны тела, временно ослеп и уехал на поезде в Нагасаки. Что вы думаете, с ним случилось там через 3 дня, кто знает историю? Еще один атомный взрыв. И он снова обгорел на ту же самую левую. Он умер в 93 года. Это человек, переживший 2 ядерных взрыва. Ну, единственный в мире, конечно. Понятно. Умудрился. Мы знаем многие видео, да, китайские обычно, когда одного человека 15 раз молния попадает, он вскакивает и снова бежит. Это бывает. Это бывает. То есть, как-то предугадать в Нагасаки, в Кемерово, на Украине, где-то еще что-то совершенно невозможно. Мы ничего не можем планировать. Булгаков это писал, помните, да, кто читал «Мастера и Маргарита»? Вы, говорит, планируете, но вот кирпич вы не планируете, который упадет на вас. Поэтому знаете ли вы, почему пальцы Бога и Адама не соприкасаются на знаменитом произведении Микеланджело, Сикстинская капелла? Там Бог, помните, лежит так, а здесь Адам лежит, очень мускулистый. И вот у них пальцы, помните, нет? Пальцы Бога что? Прямые. А пальцы Адама? Согнутые. Вот все, что нужно сделать человеку. И мы видим, что большинство даже этого не делает. Все, что нужно человеку, ну, так скажем, человеку, который ушел от Бога, да, там рожки собирает свиные, ему нужно просто принять решение. И мы видим, что его отец выбегает. Бог не горд. Это мы сейчас так думаем за него. Нет, это мы гордые. Только чем гордимся, непонятно. Поэтому нам нужно вытянуть этот палец. Нужно соприкоснуться со святыней, чтобы ударило Божьим током. Тяжелые времена создают сильных людей. Потом сильные люди, обычно после войны, создают хорошие времена. А эти хорошие времена, как сейчас, создают слабых людей. А потом слабые люди снова создают сложные времена. И так по кругу. Сильный человек или слабый человек, он совершенно не в состоянии контролировать свою жизнь. Это бесполезно. На этот случай есть только доверие и молитва. Помолимся и подоверяем Богу свою жизнь. Аминь.
Бытие, 8 глава, 22 стих. У кого Библии, пожалуйста, открывайте, следите. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». И в этом стихе хочется отметить, что «впредь во все дни земли». То есть когда-то эти дни кончатся. Вот. Ну и я бы выделил здесь, значит, ту тематику, которая нам необходима – сеяние и жатва. То есть жатвы не бывает без сеяния. значит, жатве предшествует сеяние. То есть, если мы ничего не посеяли, соответственно, нам нечего будет и пожинать. Значит, и то есть мы видим это, значит, на тех растениях, которые мы садим. Мы видим, что эти растения, значит, садятся семечком, и семечко имеет такую силу к тому, чтобы производить либо дерево, либо, значит, плод какой-то. Оно развивается, оно питается, и в конце концов оно вызревает и становится пригодным для того, чтобы его употребить. Это наша земная жизнь, это, значит, то, с чем мы сталкиваемся, мы это все знаем, значит, эти законы природы мы знаем, как Бог установил, да, и этим пользуемся. Мы сеем, значит, где-то нужно ухаживать за растением, где-то, может быть, не нужно, как пшеница, допустим, или как другие, которые вот на полях сеются, потому что там другие методы ухода существуют. Но мы видим, что для того, чтобы собрать урожай в конце, в осенью, нам нужно обязательно посеять. И вот это все, значит, касается не только нашей земной жизни, но и в духовном плане действуют эти же законы. То есть для того, чтобы пожинать, нужно сеять. Дальше. Значит, Марка, 4 глава, 28-29 стихи. «Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Ну, наверное, кто сталкивался с сеянием и жатвой пшеницы, тот знает, что пшеницу собирают при восковой зрелости. Не тогда, когда она уже полностью поспела, а при восковой. Потому что если собирать позже, можно ничего не собрать вообще. То есть все семена опять лягут в землю. Вот. И это тоже, значит, тоже один из законов, который необходимо. То есть, когда созреет плод, немедленно посылает серп, чтобы, потому что настала жатва. То есть такие законы действуют в физическом мире, в нашем физическом мире. Такие же законы действуют и в духовном мире. Ну вот Господь 9-10 дней уже назад пожал Валеру, паренька 34 года. Он его уже пожал. То есть он его отделил от земли, значит, и забрал в житницу, надеясь, что в житницу свою. Вот такой закон. И этот закон действует и в духовном мире. И поэтому для нас важно, чтобы мы понимали, что Бог имеет относительно нас намерение, Он имеет план для каждого человека, для всего человечества в целом. Это план по восстановлению того творения, которое Бог задумывал в Эдемском саду. Для того, чтобы восстановить человека полностью, как написано, по образу и подобию своему. Мы утратили и образ, и подобие Божие, когда Адам согрешил в Эдемском саду. И эта наследственность от Адама сегодня действует до сих пор. То есть люди не только потеряли этот образ, потеряли подобие, вот, но и потеряли вечную жизнь, для которой человек был предназначен. Поэтому сейчас происходит восстановление, и восстановление, оно, конечно же, происходит через сеяние. Через сеяние. Между тем, сейчас место скажу, Иоанна 4, 31-38. «Между тем ученики просили его, говоря, «Равви, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, «Разве кто принес ему есть?» И Иисус говорит им, «Пища моя есть творить волю, пославшую меня, и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. И здесь мы видим, что тоже, значит, существуют делатели, да, те, которые пожинают жатву, и существуют сеятели. И задача, значит, церкви, задача членов церкви, как сеять, так и пожинать. И для того, чтобы увидеть, как созреть, потому что ученики, заметьте, что ученики Иисуса Христа, они не видели, что урожай-то уже созрел, собственно. Иисус это видел, а ученики не видели. Иисус обращает внимание на то, что жатва уже созрела. Вы говорите еще до жатвы 4 месяца, а я говорю вам, возведите очи свои. Возведите очи, это значит посмотрите наверх, наверное, где Отец обитает. Он вам скажет обязательно, что жатва поспела. То есть обратитесь к Богу для того, чтобы узнать действительно, поспела ли жатва. Мы видим, что жатва поспела. Сегодня, значит, очень много людей пожинаются. То есть пожинаются для вечности. Для какой вечности, мы не знаем. Но наша задача сеять доброе. Это доброе, это Слово Божие, которое сегодня мы имеем в устах и в нашей жизни. Вот это сеяние обязательно. То есть мы сказали, что говорили о том, что жатва без сеяния не бывает. Поэтому задача, значит, сеятелей, те, которые в церкви находятся, сеять. То есть, значит, как они посеют, это уже другой вопрос. На каменистые почвы, на, значит, при дороге, на утоптанном, там, где растения, значит, плохие забивают, или на добрую почву, это уже другой вопрос. Бог уже с этим разберется. Значит, наше дело посеять, а результат, значит, этих действий от Господа. Господь совершит, значит, возрастит то, что мы посеяли, и нужны будут, конечно, делатели. Значит, в другом месте написано: «Итак, молите Господина жатвы, чтобы Господь выслал делателей на жатву свою». То есть, значит, на жатве тоже необходимы делатели. Это те люди, которые умеют призвать к покаянию. Это те люди, которые видят состояние человека, что он близко к тому, чтобы уверовать в Господа. Может быть, он уже уверовал в Господа, но ему не хватает вот какого-то, может быть, толчка для того, чтобы, может быть, просто молитвы не хватает. Или, то есть, эти люди знают, как призвать людей к вере в Бога. Эти люди знают, как, значит, сделать таким образом, чтобы, или, я бы сказал так, предоставляет Господу, предоставляет Духу Святому возможность действия с этим человеком. Это еще многие людей в церкви, которые не являются ни сеятелями, ни делателями, но они делатели по существу, то есть это молитва, это полив растений. Потому что без молитвы растения, без полива никакое растение не вырастет. И никакое растение не созреет без молитвы. Поэтому много молитвы, много силы, много возможностей для тех людей, которые будут веровать в Иисуса Христа, которые действительно, значит, задумываются о своей жизни и приходят к Иисусу, потому что нет другого Спасителя. Вчера разговаривали с мусульманином, молодым парнишкой, но уже он наставлен, и достаточно трудно этим людям говорить, благовествовать. Почему? Потому что они не принимают благовестие, потому что они не принимают Христа, они, ну, подобно евреям, сегодня, значит, живут по Ветхому Завету, в большей степени по Ветхому Завету, и не принимают тех обновлений, тех изменений, которые произошли с приходом Иисуса Христа. Вот с таким человеком мы говорили. Он Ну, я уверен, что, значит, его хоть на смерть посылай, он от своей веры не отрекется, и он не будет веровать в Иисуса Христа. А наша задача все-таки донести до него Евангелие. Евангелие – это те изменения, которые произошли благодаря приходу Иисуса Христа. Еще один текст, Галатам, 6 глава, 7-8 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Здесь я тоже хотел бы сказать, что, значит, момент такой, сеяние. Мы сеем не только в людей, не только говорим слово людям, но и сеем в том числе в себя сегодня. Вот. Другой текст, тоже послание Галатам, говорит о том сеянии, которое мы сеем сначала в себя. Вот. Можно посеять, значит, плоть, а можно посеять дух. Галатам, 5 глава, с 12 по 26 стих. То есть это, собственно, то, чего мы достигли, наверное, благодаря тому сеянию, которое сеем в себя. «О, если бы удалены были возмущающие вас, в свободе призванные братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». То есть это конкретика. То есть что мы посеяли внутрь себя? Плоть. Поступаем по плоти или поступаем по духу. И от этого зависит наше будущее. Потому что придет жатва, как в песне поется, не умедлит. Значит, и мы будем пожинать то, что мы сеяли внутрь себя. Итак, мы можем подвести итог, что, значит, у Бога есть план. То есть мы должны говорить об этом. У Бога есть план восстановления людей. Этот план восстановления через веру в Иисуса Христа, который умер за грехи наши, по Писанию, воскрес в третий день для нашего оправдания. И далее, значит, мы говорим о том, что человек, сегодня мы слышали это в проповеди, он должен не только покаяться, не только стать членом церкви, но и работать над собой, значит, работать в мире, значит, и работать в церкви. Три места для работы, которые он, ну, наверное, не выбирает или уже выбрал, да? Когда пришел и, значит, пришел по своей жизни прославить Бога. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы, во-первых, понимали, что Бог ведет свою работу со всеми людьми и помогали Богу в этой работе, то есть были сеятелями. Второе, значит, могли молиться за людей, то есть поливать то, что уже посеяно. Третье, должны быть делатели, которые помогают Господу собрать урожай, который, значит, ожидается. Четвертый момент. Значит, работать над собой. То есть работа над собой предполагает уход от дел плоти, значит, к вождению, к водительству духа и, значит, сеяние в свой дух. Сеяние в дух. Что мы можем сеять? Только Слово Божие. Чистое словесное молоко, дабы нам возрасти во спасение. Значит, что будет, если мы этим не занимаемся? 15 глава Евангелия от Анны, там написано так. «Всякое дерево, которое не приносит доброго плода, срубает и бросает в огонь». То есть не говори, что ты верующий, не говори, что ты чего-то достиг, просто достигай. Как написано, достигайте любви. Достигать любви, значит, это, наверное, ну, много трудиться, потому что сам Господь, ну, трудился, продолжает трудиться и будет еще трудиться очень много. Просто помыслите, сколько Господь сделал для каждого из нас. Сколько Он сделал для тех людей, которые пока еще ходят в мире. Для того, для спасения этих людей, для того, чтобы их спасти. Ну и ситуация сегодня такая, что многие люди идут на войну и там пожинаются, не зная Господа совершенно. Вот, участь плохая, те люди. Хотя многие командиры говорят, что в окопах, значит, атеистов нет. В окопах все верующие. Вот, ну, наверное, значит, Господь подвигает таких людей к покаянию, к вере в себя через вот так, такие инструменты. Может быть, такие инструменты нужного воздействия, потому что на другого не понимают. Но многие люди, многие верующие приходят через скорби. Значит, я это понимаю. Многие люди приходят просто так к Господу. Вот Господь призывает, они приходят. В разное время. Мы не знаем времена и сроки, мы ничего вообще не знаем. Вот единственное, что мы можем сделать, это довериться Христу, для того, чтобы Христос довел нас до своей небесной обители. Вот это мы можем сделать. И, соответственно, быть послушными Ему во всем, что Он говорит нам. Потому что в этом случае тогда гарантирован успех. Если мы послушны Господу. Если не послушны, ну, извините, как можно работать с непослушными людьми? Как начальник будет начальствовать над теми людьми, которые непослушны? Невозможно, невозможно. Им скажешь, они ничего, значит, не делают, вот, и оправдываются там и так далее. Вот, сегодня время осмысления того, что Господь говорит через Священное Писание, для того, чтобы осмыслить это, понять, что есть Божий план, значит, и этот план касается тебя, восстановления твоего статуса, статуса вечной жизни. То есть, ну, приобрести эту вечную жизнь можно только через веру в Иисуса Христа. Других способов не существует. Если вы мне приведете хотя бы один способ достигнуть небес, ну, значит, я скажу, что это невозможно, потому что только Иисус, значит, будучи абсолютно безгрешным, святым, значит, жертвой действительно угодный Господу, только Он умер за наши грехи, и только Он воскрес для нашего оправдания. Больше таких возможностей на земле просто не существует. Поэтому помыслим о том, кто отдал себя нам для того, чтобы приобрести каждого из нас. И поблагодарим Господа, за, если мы Ему действительно благодарны за ту жизнь, которую Он нам дал. Аминь.